Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Кандапоге начался суд над участниками прошлогодних беспорядков. В Польше этой осенью состоятся досрочные выборы. Болгарских медсестер и врача-палестинца пытали в ливийской тюрьме, признал сын Муаммара Каддафи. В Кандапоге, Карелия, начался суд над 12 местными жителями, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках около года назад. Подсудимым инкриминируются погромы и поджоги имущества выходцев с Кавказа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Пяхтина.
В суде Кандапоги прошли пока только предварительные слушания по уголовному делу о массовых беспорядках и погромах. Слушания были закрытыми, присутствовали только адвокаты и подсудимые, это 12 местных жителей, а также четверо потерпевших, чье имущество значительно пострадало от поджогов и мародерства. Подсудимым ставят в вину поджоги и погромы торговых точек, которые принадлежали выходцам с Кавказа. Большинство обвиняемых признали себя виновными еще во время следствия. Причиной беспорядка в городе Кандапога Республики Карелия стала массовая драка между местными жителями и выходцами с Кавказа, в которой погибли два кандапожанина 27 и 32 лет. Еще 9 человек получили ранения. 2 сентября 2006 года вечером после митинга, на котором горожане потребовали наказать выходцев с Кавказа, подозреваемых в убийстве местных жителей, в Кандапоге начались беспорядки. Следствие и предварительные слушания по этому делу закончены, и 12 самых активных участников из числа местных жителей предстанут перед судом 21 августа. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Михаил Трепашкин, страдающий тяжелой формой астмы, не получает необходимой медицинской помощи в Нижнетагильской колонии, где он отбывает наказание. Как заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Трепашкина Елена Липцер, недавно у него были два приступа астмы, от которых он чуть не умер. Правозащитники в Свердловской области распространили обращение с требованием его досрочного освобождения. Бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин осужден на 4 года. Его признали виновным в разглашении государственной тайны. В ближайшее время в Москву прибудут 6 россиян, освобожденных в Нигерии. Они были похищены 2 месяца назад на юге страны. По информации компании «Русал», в которой работают 5 бывших пленников, россиян освободили без выкупа. Сообщается, что состояние здоровья освобожденных удовлетворительное. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По словам представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью Анатолия Сафонова, группировка, которая была причастна к похищению россиян, известна. Условия, на которых боевики согласились отпустить заложников, не разглашаются. В ближайшее время русский алюминий усилит меры безопасности на всех предприятиях в Западной Африке. 5 сотрудников компании и родственник одного из них были похищены 3 июня из поселка при заводе, на котором они работали. Группа вооруженных людей ворвалась на территорию предприятия и захватила россиян. Был убит водитель-нигериец. Россиян освободили без выкупа, и это произошло в результате скоординированных действий российской стороны и нигерийских государственных и силовых структур. Сразу после освобождения 4 мужчин и 2 женщин доставили в штаб-квартиру Государственной службы безопасности Нигерии в Лагосе, где иностранные журналисты смогли убедиться в том, что они свободны и не ранены. Нигерийские власти запретили журналистам брать у освобожденных пленников интервью. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Досрочные выборы в Польше состоятся этой осенью. Президент Польши Лех Качиньский и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск едины во мнении, что выборы неизбежны. Об этом после встречи Качиньского с Туском объявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве главный советник президента Михаил Каминский. Политический кризис в Польше разразился в июле, когда премьер-министр Ярослав Качиньский отправил в отставку Анджея Лепера, министра сельского хозяйства и лидера партии «Самооборона», входящей в правящую коалицию. Генеральный прокурор Израиля Менахем Мазуз дал санкцию начать следствие по делу премьер-министра Эхуда Ольмерта о приватизации 2-го крупнейшего банка страны «Леуми». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
До сих пор в рамках следствия были допрошены лишь люди из окружения Ольмерта, но не сам глава правительства. Полиция считает накопленный ею материал достаточным для того, чтобы Ольмерт также был допрошен. По договоренности с его адвокатами, первый допрос состоится уже в ближайшие дни. Ольмерт подозревается в том, что, используя служебное положение, попытался изменить результаты тендера по приватизации банка Леуми в пользу двух своих друзей. Оба его друга, австралийский миллиардер Фрэнк Лоу и американский магнат Даниэль Абрахам, производитель средства для похудания Slim Fast, уже дали показания израильским следователям. В ноябре 2005 года, когда проводился тендер, Ольмерт занимал пост министра финансов в правительстве Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Болгарские медики подвергались пыткам во время заключения в ливийской тюрьме, признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. В интервью телекомпании «Аль-Джазира» он сказал, что пятерых болгарских медсестер и палестинского врача пытали электричеством. Медики были освобождены в Ливии в прошлом месяце после почти 8 лет заключения. Их обвиняли в намеренном заражении ливийских детей ВИЧ-инфекцией. Президент Пакистана Парвез Мушарраф решил не объявлять в стране чрезвычайное положение. Об этом заявил официальный представитель правительства Пакистана. О том, что президент рассматривает возможность чрезвычайных мер, сообщил ранее министр информации Тарик Азим. Лидер оппозиционной партии Авами Афросия Абхатак заявил по этому поводу.
Случись это, Пакистан отклонился бы еще больше с пути демократии, еще глубже погрузился в кризис. Западным правительством, которое обычно отмечает свободы прессы и общества в Пакистане как признаки набирающей силы демократии, пришлось бы столкнуться с новыми проблемами, поскольку режим чрезвычайного положения уничтожил бы все эти свободы.
Сказал в интервью нашему радио лидер оппозиционной партии в Пакистане. Чрезвычайно опасными для глобальной безопасности назвал президент США Джордж Буш иранскую ядерную программу и постоянные угрозы Ирана в адрес Израиля. Выступая сегодня на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш назвал влияние Ирана в Ираке неконструктивным. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Кандапоге начался суд над участниками прошлогодних беспорядков. В Польше этой осенью состоятся досрочные выборы. Болгарских медсестер и врача-палестинца пытали в ливийской тюрьме.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы итоги Московского международного фестиваля имени Чехова, а во второй части передачи русская актриса Ан-Доминик Крита, книга «Гассет. Политика и искусство. 1919-1928» и «Чем живет Российский институт истории искусств». В Москве завершился международный фестиваль имени Чехова. За 2 месяца более 200 тысяч зрителей посмотрело спектакли. Стоимость билетов в партер поднималась до 5000 рублей. На первый взгляд это дорого. Но вот весной в Москве был малый драматический театр с королем Лиром, и цена билетов доходила до 6000 рублей. Согласитесь, привезти театр из Петербурга или из Японии вовсе не одно и то же. Так что все познается в сравнении. В прежние времена в его афишу попадали спектакли, отвечающие запросам незначительной группы лиц, именуемых театральными критиками. Часто так получалось. Поскольку я к этой группе тоже принадлежу, могу объяснить мотивацию при отборе тех или иных постановок. Сразу исключаю момент личной, корыстной заинтересованности. Увы, бывает и такое. Называю только серьезные причины. Театральные критики проводят в зрительных залах почти каждый вечер, то есть они попросту пресыщены зрелищами, и почти каждый вечер они смотрят одни и те же пьесы – Чехов, Островский, Горьков, Шекспир, Гоголь. И это при всем многообразии режиссерских интерпретаций не может не утомить. Поэтому критики формируют фестивальные афиши под себя. Они норовят включить в них как можно больше неизвестных произведений, а также те спектакли, в которых есть нечто прежде невиданное. Так появляются на фестивалях современные тексты, которые, вне зависимости от художественного качества, могут разбудить привычно дремлющего в кресле театроведа. Так переезжают с одного фестиваля на другой постановки, в которых есть нечто эпатирующее. То групповой акт мастурбации, то индивидуальный, опорожнение мочевого пузыря, например, то всевозможные виды патологии, возведенные в ранг добродетели. Понятно, что не всякий человек потянется в театр за рвотным, тем более, что в аптеках оно дешевле. Поэтому такие спектакли играют на малых сценах для небольшой группы лиц. А если попадет в зал случайный человек, то выбраться из него до конца спектакля не сумеет, потому что малая сцена – это ловушка для зрителя. Так вот, такие спектакли прорывались прежде и в афишу Чеховского фестиваля, а в этом году их не было. Здравый смысл, очевидно, в лице главы Конфедерации театральных союзов Валерия Шадрина возобладал над интересами профессиональной тусовки, а также над ними возобладал коммерческий расчет. Возить театры из-за дальних границ – вещь дорогостоящая. Одно дело сыграть их разок-другой на малой сцене, больше желающих не наберется, и совсем другое показывать их неделями при аншлаговых залах Московского художественного театра, театра имени Моссовета или имени Пушкина. Благодаря Чеховскому фестивалю мне впервые в жизни понравилось словосочетание «коммерческий расчет». Чеховский фестиваль полностью опроверг расхожее мнение: там, где деньги, нет искусства, и наоборот. Все спектакли, показанные в Москве в 2007 году, это успешные коммерческие проекты и в то же время замечательные произведения искусства. Мэтью Боурн играет «Лебединое озеро» 20 лет. Робер Лепаж показывает спектакль «Трилогия драконов» 25, а «Обратную сторону Луны» 12. Пина Бауш поставила мазурку Фога в 98 году, а Тадаши Сузуки еврипидовских вакханок лет 10 тому назад. Все эти спектакли можно играть еще столько же, залы трещат по швам, а билеты стоят, ох, как недешево. Чеховскому фестивалю, благодаря особой домашней атмосфере, удалось преодолеть отношение к театру как к чему-то заунывно респектабельному и заставить зрителей вести себя так, будто они пришли на джазовый концерт, то есть свободно. Перед началом одного из спектаклей Лепажа с балкона молодой человек обращается к партеру. «Заступитесь за нас!» — кричит он. «Ведь внизу есть несколько свободных мест, а нас туда не пускают». И зал в знак поддержки отвечает бурными аплодисментами, а стайку юных бунтарей допускают в партер. Другой пример. В антракте мазурки Фога на задник проецируются кадры документальной хроники, отснятой в Португалии на местном танцевальном марафоне. И вот в зале несколько пар не подсадных уток, а обычных зрителей танцует весь антракт в проходах и между рядами партера. В этом году Чеховский фестиваль не затевал уличные программы, но воздух карнавала, воздух счастливой свободы просочился в здание академических театров. Но что может быть лучше? Условно, международную программу фестиваля можно поделить на британскую «Мэтью Боурн и Деклан Донован», канадскую «Четыре спектакля театра Эксмахина», компания «Мари Шуинар», театр «Смит Гилмор» и представление цирка «Элуаз», японскую, здесь постановки Тадаши Сузуки, «Дзека на море» и Минору Бацуяку, французскую, «Пелиас и Мелисанда», «Оливье Пи» в театре Станиславского и Немировича Данченко, а также «На краю земли» Филиппа Жанти и две постановки Питера Брука с театром «Буф Дю Нор». Но отдельные спектакли приехали из Германии, Колумбии, Грузии, Тайваня. Замечательно показалась Аргентина. Оттуда приехал спектакль в режиссуре Амара Пачеко и хореографии Моры Годой. Называется «Любовь и смерть в Буэнос-Айресе». Простой мелодраматический сюжет изложен сложнейшим, требующим изощренного мастерства языком танго. Молодая девушка-эмигрантка влюбляется в местного грузчика, но сама она приглянулась одному из тех, кто правит бал в городе, и гангстер убивает ее избранника. Таков внешний сюжет спектакля, но есть и второй, внутренний, а именно история развития самого танго. Озорной и веселый танец простонародья, который исполняли в портовых кабачках Аргентины обычные работяги с подружками, если они были, и друг с другом, если их не было, постепенно превращался в эротическое шоу для богатых клиентов, а затем в салонное, знакомое нам по соревнованиям бальных пар танго. В аргентинском спектакле показано, как это происходило, как менялись движения, отношения партнеров, костюмы, позы, как естественное становилось искусственным, как народный танец становился придворным.
Oh,
Почти все спектакли Чеховского фестиваля можно объединить понятием «поэтический синтетический театр». Как ни грустно в этом признаться, Россия такими спектаклями почти не располагает. Если появится нечто в этом роде, то в лучших кукольных театрах, будь то «Московская тень», «Петербургская потудань» или «Абаканская сказка», или в провинциальных танцах Татьяны Багановой, это труппа современного танца из Екатеринбурга. А в драматическом театре осталось очень мало режиссеров, которые пробуют работать на стыке жанров. Это Андрей Могучий, относительно недавно он поставил «Крокотук» в цирке, и несколько объединений художников, как питерский театр «Ахе» или московская компания Дмитрия Крымова. А в мире все иначе. Возьмем Филиппа Жанти «На краю земли». Так называется спектакль великого французского режиссера. И он действительно балансирует, если не на краю земли, то на грани всех видов искусства. Проще всего определить этот тип зрелища как иллюзион, но не в цирковом, а в театральном смысле слова. Здесь есть лирический, поэтический сюжет, отношения мужчин и женщин и всякие чудеса разного свойства. Возьмем пантомиму, выполненную с таким совершенством, что и впрямь не поймешь, движется сам человек или из-под его ног уплывает пол, спускается он сам по ступеням или эта лестница везет его вниз, герой действительно растет и уменьшается на наших глазах или это оптический обман. Актеры мимы? Да, но не только. Они одновременно танцоры, владеющие всем арсеналом средств современного танца, с его странным умением максимально отклонять корпус и, вопреки всем законам физики, не падать, в секунды обмекать тряпичной куклой на руках партнера или обволакивать его своим телом. Тогда они танцоры. Да, но не только. В спектакле они работают еще и с куклами, и делают это так совершенно, что кукла, когда надо, выглядит живее человека». И они же умеют выполнять всякие фокусы. Только что предмет был, раз и пропал. Держал артист в руке маленькое письмо, стал его разворачивать и развернул во всю сцену. Или сидел в огромном целлофановом шаре человек, а потом из него вылез. Как же это, шар-то явно был цельный. Помощь актерам даны диковинные технические придумки. Режьте, я не знаю, как это сделано, но не только маленькие кукольные домики уходят под землю, то есть под сцену, но и большие живые актеры. Или вот так, за стол сажают вырезанную из картона фигуру человека в натуральный рост. Внезапно она начинает шевелиться и оказывается актером во плоти. Когда и как отвлекли наше внимание и подменили лист бумаги живым человеком, непостижимо. Иногда даже страшно. Выглянуло из люка лицо, а вылезло на сцену ужасное чудовище, какое-то насекомое-мутант, и пошла плясать по сцене марионетка с человеческой головой. Или вот еще стоит на сцене 3 метра в вышину, вроде бутафорская, но точь-в-точь как настоящая кисть, хоть отпечатки пальцев снимай. А надувные эти самые пальцы ласкают и тиранят крошечную женщину. Фантастический танец неодушевленного предмета с партнершей. Филипп Жанти ко всему тому делает спектакли, похожими на кино. Помещено в рамку, как экран в кинозале. Но он может подниматься, опускаться, сужаться, расширяться, распадаться на множество экранов разного размера. В некоторых помещается человек целиком, в других только его голова или нога, а в третьих группа актеров. Действие в прорезях экранах развивается параллельно, и выглядят они сами то как окна, то как театр теней, то как кукольная сцена. Предметы обладают самостоятельностью и живут собственной жизнью. Актер бросает письмо, но оно не падает, кружится по сцене, льнет к ногам той, кому адресовано, и даже на нее нападает. Следишь за спектаклем сновидением зачарованно и не в силах разгадать, как он сделан, чувствуешь себя ребенком, впервые встретившимся с волшебством театра. И такие же чувства испытываешь на представлении канадского цирка «Элуаз». Его режиссер Даниэль Финце-Паска говорит:
«В Канаде сложилась особая ситуация. Цирк стал местом встречи культур, и для этого в провинции Квебек созданы все условия. В моем спектакле заняты артисты из разных стран. Идея труппы «Элуаз» состоит в том, чтобы приспособить цирковое искусство к театральной сцене. Наши акробаты, гимнасты, жонглеры должны по-актерски осмысливать то, что они делают. Гимнасту обычно важно, как он выполняет трюк, актеру, что он делает на сцене. Когда это соединяется, получается «Элуаз». Нам важен не сам жест, а его смысл. Мы хотим создать настоящий театр цирковыми средствами.
Спектакль «Дождь» — еще один пример поэтического театра. В спектакле есть простая история, ее излагает один из актеров. Иногда он говорит по-русски, иногда ему помогает переводчик. Он любил женщину, что-то между ними не сложилось. Он бежал от нее и своей любви в другой город. Стараясь забыться, пошел работать в цирк. И теперь, спустя много лет, с нежностью, юмором и печалью вспоминает то время, когда все были молоды, с удовольствием репетировали сложнейшие номера, валяли дурака, подначивали друг друга и импровизировали. Интонация этого спектакля почти феллиниевская. Феллини любил цирк, снимал о нем много. Цирк ответил ему взаимностью и, в свою очередь, рассказал историю про Амаре Корди, горько-сладкие нити, связывающие человека с его детством.
Во время первого в том
сезоне ливня
мы
ему разрешили поиграть в аллее сада. Он стоял полностью одетый, даже в ботинках.
Это все, что я помню.
Это все, что он помнит о настоящей свободе.
Прекрасно.
Прекрасно о настоящей свободе.
Гораздо позже.
Гораздо позже его друзья, жившие по соседству, переехали в другой город.
Бабушка.
Улетела на небо, а он понял, что можно страдать и от любви.
А вы когда-нибудь играли под дождем?
Это так прекрасно, быть свободным.
Актеры в спектакле «Дождь» совсем не похожи на цирковых. На них нет блестящих трико и перьев, только рабочие темные униформы. Женщины вовсе не накрашены, и никто не поигрывает мускулами. В обычном цирке, который я тоже очень люблю, положено акцентировать внимание на подготовке сложного трюка и нагнетать напряжение перед его исполнением. А тут этого нет. Жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты работают виртуозно, да еще при этом поют. Вообразите поющую при исполнении служебных обязанностей женщину-змею. Но никак не фиксируют внимание на технических сложностях. Им важно не разрушить лирического настроения. Главное – чувство и образ, особая доверительная и естественная интонация повествования. И очень много смешного. В цирке без клоунады не обойтись. Показывают, как акробат готовится к сложному прыжку. Атмосфера накаляется. Бац, и он улетает. Но вовсе не по направлению к батуту, а за кулисы. Такая маленькая, любовная, добродушная пародия на старый цирк. Последний спектакль, который я видела в рамках фестиваля, это трилогия «Драконов». Робер Лепаж поставил ее 25 лет назад, и технических чудес в ней меньше, чем в «Обратной стороне Луны» или проекте «Андерсон». Но и это театральный шедевр. В нем очень условным режиссерским языком рассказана история людей, родившихся в китайском квартале Квебека, разъехавшихся потом по белому свету и постоянно мыслями возвращающихся в родные места. Шестичасовое эпическое полотно, сыгранное актерами театра «Эксмахина», пропитано совершенно чеховской тоской по лучшей жизни. «Вселенная», — твердит Робер Лепаш, — «начинается в провинции, с тех мест, которые знаешь не понаслышке, с тех людей, которые были твоими соседями. Одиночество, мнимость, человек сделан из того же вещества, что звезды, мы — частицы Вселенной, и пусть жизнь не удалась, мировой гармонии это не отменяет». Ни один Лепаш, все лучшие режиссеры мира, судя по афише этого года, настаивают на такой точке зрения. Именно это дает право фестивалю носить имя Чехова даже тогда, когда в программе нет спектаклей по его произведениям. Часто на спектаклях Чеховского фестиваля я вспоминала имя великого пророка Гордона Крэга. Английский художник и режиссер, в 2011 году работавший над Гамлетом в Амхате, оставил огромное число эскизов и рассуждений о театре. Он мечтал об актере-марионетке, то есть о синтетическом, идеальном исполнителе, которому подвластно все. И мы видели таких в спектаклях Пины Бауш, Робера Лепажа, Филиппа Жанти, Даниэля Финцепаска, Тадаши Сузуки. А еще Крэг придумал использовать для оформления спектаклей передвижные ширмы, поверхность которых обладает способностью отражать и впитывать свет. Тогда это было невозможно сделать. Но практически все режиссеры, теперь приехавшие в Москву, использовали его идеи, конечно, на совершенно ином уровне, который стал возможен благодаря компьютерному свету, видеопроекциям, киномонтажу и прочим достижениям нового времени. При этом форма ни в одном спектакле не отделялась от содержания, не давлела над ним. Всякий художественный жест подчинялся смыслу, любая техническая диковина ясной и гуманной цели. Пиршество для глаз и праздник души. И все спектакли, сколь бы современной и грустной ни была рассказанная в них история, возвышались над действительностью и приподнимали над ней зрителя. Московская, избалованная зрелищами публика, в последнее время норовит бежать из зрительного зала, как только закончится спектакль. Последняя реплика, уже никого нет в зале. А тут она, что значит взаимность, устраивала 15-минутные стоячие овации. И что самое удивительное, ни у кого во время спектаклей не звонили мобильные телефоны, будто и их заворожила волшебная сила гуманного искусства. О спектаклях Московского международного театрального фестиваля имени Чехова я рассказывала в нескольких выпусках программы «Поверх барьеров подряд», а могла бы говорить о них часами, они были превосходные. Но за последние дни я несколько раз слышала от своих коллег, театральных критиков, что вот, мол, чеховский спектакль ударил автопробегом по разгильдяйству и бездорожью и указал тени, то есть российскому театру, его настоящее место. С этим мнением я никак не могу согласиться. Ведь в программу Чеховского фестиваля вошли спектакли со всего мира и, еще раз напоминаю, разных лет. Так что если нам с вами придет в голову составить афишу смотра из того лучшего, что было сделано в России, да еще в Советском Союзе, за 25 лет, то и нам будет чем гордиться. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. 8 лет назад Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром России. Восьмилетку Путина обсуждаем с бывшим главой администрации Ельцина Сергеем Филатовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Российские правозащитники призывают освободить из заключения Михаила Трепашкина, страдающего тяжелой формой астмы. Заключенный не получает необходимой медицинской помощи в Нижнетагильской колонии, где отбывает наказание по обвинению в разглашении государственной тайны. Начальник главного штаба военно-воздушных сил России Игорь Хворов отверг обвинение Тбилиси в связи с упавшей на грузинской территории ракетой. Грузия заявляет, что запуск был произведен с российского самолета. Мэр Архангельска Александр Донской переведен из следственного изолятора в тюремную больницу для обследования. Накануне суд перенес слушание по делу Донского из-за плохого самочувствия подсудимого. Болгарские медики подвергались пыткам в тюрьме, признал сын ливийского лидера Муаммара Каддафи. В интервью телекомпании «Аль-Джазира» он сообщил, что 5 болгарских медсестер и палестинского врача пытали электричеством. В Багдад на ежегодное паломничество стекаются сотни тысяч шиитов. В целях безопасности власти Багдада ввели со среды особый 3-дневный режим в городе, запретив движение транспорта. Представители США, Евросоюза и России собрались в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшую тактику в вопросе о статусе Косово. В пятницу представители «тройки» начнут переговоры на эту тему с руководством Сербии. В Белграде они встретятся с сербским президентом, а затем отправятся в Косово. Генеральный прокурор Израиля дал санкцию начать следствие по делу премьер-министра Эхуда Ольмерта о приватизации 2-го крупнейшего банка страны «Леуми». Число жертв катастрофических наводнений в Южной Азии превысило 2000. Более 20 миллионов человек остались без крова, ощущается острая нехватка продовольствия и питьевой воды. В Индии, где были затоплены северные штаты, наводнение распространилось на центр и запад страны. Это были главные новости, коротко.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи русская актриса Анна Доминик Крита, чем живет Российский институт истории искусства, книга «Газет. Политика и искусство. 1919-1928». Монография Владислава Иванова «Газет. Политика и искусство. 1919-1928» для меня представляет личный интерес. Моя бабушка Любовь Марковна Фрейдкина работала в Государственном еврейском театре. Правда, позже, когда художественным руководителем стал Соломон Михоэлс. А новая книга, выпущенная издательством Российской академии театрального искусства, о первом десятилетии, связанном с именем основателя театра Алексея Грановского. Но поскольку она связана еще и с политикой, предоставляю слово историческому рецензенту Илье Смирнову.
Итак, Алексей Михайлович Грановский. Сначала его семью, вполне буржуазную, лояльную, великий князь Сергей Александрович выселил из Москвы за неправильную национальность. Но нет худа без добра. В германизированной Риге будущий режиссер вырос с прекрасным знанием немецкого, потом, получив театральное образование в Петербурге, стал помощником и учеником немецкого классика Макса Рейнхарта. Так что ГАСЭТ, первоначально Государственный еврейский камерный театр, создавал в 19 году человек 3 культур. Третье, собственно, еврейское, местечек в черте оседлости, где говорили на своем языке, точнее на 2. Отмечали отдельные праздники, ходили не в церковь и не в кирху, а в синагогу. Кто неверующий, все равно был с ней связан обычаем, семейным воспитанием. Вот важное уточнение. Говоря об эпохе Николая II, когда родилась ваша бабушка, и, например, об эпохе Брежнева, мы можем употреблять одно и то же слово «евреи», но оно имеет разный смысл. Во втором случае это не совсем этноним с точки зрения строгой науки, который определяет этнос по языку и связанный с языком культуре. Возвращаясь к Грановскому, главное невезение его с точки зрения Клио состояло в том, что в 1929-м он не вернулся в СССР с европейских гастролей ГАСЭТа. И таким образом выпал из официальной летописи советского искусства. Это совершенно бредовая методология, когда негатив получает обратную силу. И смотрите, в театральной энциклопедии Грановского просто нет. В кинословаре «Еврейское счастье» да, был такой фильм, а кто снял? Сам, наверное, снялся на автопилоте. Причем к этому времени Мирхольд, Зускин, Михоэлс, жертвы сталинского террора, обвиненные в черт знает каких вымышленных злодействах, они были уже реабилитированы, а имя Грановского оставалось нецензурным. Конечно, следует поблагодарить Владислава Васильевича Иванова за восстановление справедливости. Место Грановского в ряду с Таировым, Вахтанговым, с тем же Мирхольдом. Присущий книге историзм сразу проявляется в сопоставлении 2 еврейских театров того времени – «Гасета» и «Габимы». Исходная позиция – выбор для сцены одного из 2 языков – бытового повседневного – идиш или богослужебного – иврит. Выбирая между ними, театры выбирали, цитирую, «разное понимание культурной традиции», что влекло за собой далеко идущие последствия, как эстетические, так и социально-политические. Впрочем, политики, вопреки названию, в книге немного, а вульгарного агитпропа, который мы часто отмечаем в исторической литературе, почитай, что и вовсе нет. Есть театральная жизнь, воссозданная на основе документов, реальных, а не препарированных в соответствии с конъюнктурой. Вот премьеры 22-го года. Страна еще не выбралась из голода и гражданской войны. «Ревизор» Станиславского и Михаила Чехова. «Гадибук» в «Габиме» и «Принцесса Турандот». «Федра» Таирова. «Великодушный рогоносец» Мирхольда. Показанные в этом сезоне премьеры во многом определили лицо театра 20 века. Да только ли 20-го? В газетах века 21-го можно прочитать про какую-то новую драматургию, которая будто бы с невиданной смелостью воспроизводит на сцене теневые стороны жизни, проститутки, киллеры, маньяки, как смело, как ново, богатые дамы в партере потрясены. Вот для сравнения спектакль Грановского в честь третьего конгресса Коминтерна «Бог мести». Главный герой Екл, его играл Михоэлс, преуспевающий бизнесмен в сфере досуговых услуг. Но при этом человек верующий, тяготится своим бордельным бизнесом, любит дочь, мечтает найти ей честного мужа и самому жить чистой жизнью. Но оказывается, что его любимая дочь, цитирую, «во власти чувственного влечения к манке, девушке снизу, которая, переходя в другой публичный дом по соседству, уводит с собой подругу». Екл впадает в безумство, чувствует себя обманутым богом и бросает ему вызов. «Ты не бог, ты злобен, ты мстителен, как человек». Конец цитаты. И чем не современная пьеса? Тут тебе и криминал, и сексуальные перверзии. Ну, с поправкой на то, что сейчас владелец отдельного борделя фигура малозначительная, можно слегка переработать, как для самого Грановского старые пьесы перерабатывал Ехескель Добрушин. Пусть главный герой станет, например, гендиректором телеканала или продюсером шоу-бизнеса. А сказать вам, в чем разница? В старом спектакле за скандальной смелостью открывался философский и нравственный смысл, а нынешние новаторы третьей свежести просто не знают, что это такое. Да какие вообще могут быть сравнения? «Ночь на старом рынке» Грановского, художник Роберт Фальк. Цитирую. «Под похоронную музыку жених с безбровым белым лицом, словно гипсовая маска, и невеста в черном, изъеденные червями, пошатываясь, шли навстречу друг другу. Их проход был превращен в тихий, прерывистый, словно бредущий на ощупь танец. А вокруг провалившиеся глазницы и носы, зубы, нарисованные как на верхней, так и на нижней губе, превращали головы в черепа с посмертно отросшими и истлевшими патлами. Иные мертвяки забинтованы так, что похожи на гигантские личинки, ползали по уступам мокрицами». Фальк пришел к решению создать в архитектуре домов, окружающих площадь, образ гниющих гробов, из щелей которых, как могильные черви, на разных уровнях появляются действующие лица. Конец цитаты и так далее. Триллер, предвосхитивший все компьютерные страшилки и даже Стивен Кинговского клоуна Пеннивайза. В аннотации книги написано, что закрытие Гассета началось уже в 20-е годы. То есть сразу после открытия. Видимо, имеются в виду проблемы с госфинансированием, отраженные во множестве документов, честно воспроизведенных Ивановым. Можно, конечно, негодовать на партийных работников, которые несколько раз чуть не оставили артистов без денег, и только, я цитирую, «давление секретарей ЦК Сталина и Куйбышева обусловило решение выдать дополнительное ассигнование». Конец цитаты. Но нужно все-таки учитывать контекст голода и разрухи. Кстати, финансовые трудности Гассета – убедительное опровержение черносотенной болтовни про какое-то еврейское засилье в первые послереволюционные годы. Административно-хозяйственная сторона тогдашнего театрального бытия не утратила актуальности. Ну вот хотя бы проблема художественного и административного руководства. Насколько совместимы? Причиной опалы и эмиграции Грановского стало что? Крайне запутанное юридическое и финансовое положение театра на гастролях, в частности, подписанный им в Париже контракт, на который он не имел полномочий и сам это признавал. Вопреки нынешней моде, автор книги не делает из своего героя, антисоветского заговорщика, ну, как-то один монтировщик обвинял его в том, что режиссер позволил себе ироничное высказывание о красном флаге. Так ведь и то не подтвердилось. Зато очень сильное впечатление производит письмо в защиту Грановского и шире. право советских художников ездить за границу, чтобы, цитирую, «и заработать, и увеличить свою славу, и повидать кое-что. При нашей склонности подозревать, из всякого желания художников побыть за границей делается контрреволюция, побег и так далее. Американские фильмовые артисты приезжают в Берлин, берлинские едут в Америку, никому не приходит в голову говорить, что все артисты и певцы – предатели». Конец цитаты, автор «Старый большевик», видный советский дипломат Стефан Бродовский, тоже документ эпохи. Но эпоха завершилась, Грановский умер в Германии, Гассет под руководством Михоэлса Изускина ставил на родине великие спектакли, но стал жертвой сталинского террора, как и большинство тех коммунистов, которые выступали за Грановского или против него. А историческая правота в старом споре, неожиданно, кто бы тогда поверил, осталась загубимой. Ведь мертвый иврит сегодня стал, цитирую, «живым языком народа», тогда как идиш оказался на грани исчезновения. И это тоже катастрофа, ведь гибнет целая культура. Иванов пишет об этом с горечью, и, прочитав книгу, с ним нельзя не согласиться.
Илья Смирнов представил нам монографию Владислава Иванова «Гассет. Политика и искусство. 19-28 годы». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Наша героиня, молодая актриса мастерской Фоменко, успела поработать и с Левинским, и с Мендогасом Карбаускисом, и с Евгением Каменьковичем. При этом она гражданка Швейцарии. Зовут ее Ан-Доминик Кретта. С ней встретился Павел Подкладов.
Ан-Доминик Кретта, или Андо, как ее называют коллеги, стала полноправным членом труппы прославленного театра всего 2 года назад, хотя Фоменкой является уже давно. Она успела сыграть несколько примечательных ролей и на курсе в ГИТИСе, и в самой мастерской. Согласитесь, что случай Андо уникален. Нечасто жители благополучной Европы, и тем более Швейцарии, приезжают в неведомую далекую Россию учиться актерскому мастерству, а потом остаются здесь жить.
Когда пришло время выбирать институт, я поискала, что во Франции, что в Бельгии. Мне это все казалось очень хорошо и привлекательно. И вдруг, случайно, мне мама звонит и говорит, к нам пришел на работу человек, который учится в Москве, в ВГИКе. И в течение секунды я поняла, что мне надо в Москву. Потом я ждала в течение месяца его ответ, там можно приехать или нет. Очень ждала, молилась. Так я приехала в Москву, не знаю даже ни одного слова русского языка.
Андо, но ведь принято думать, что Россия – это медведи, мафия, снега, холод. У вас не было такой боязни?
Нет, у меня никогда не было такое впечатление. Наоборот, у меня была внутренняя подсказка, интуитивно, что в России и в Москве особенно, наверное, происходит то, что нигде не происходит, что в театральной среде особенно что-то невероятное, что нигде не найдешь такого.
Вы говорите про Бельгию и Францию, и ни слова не говорите про Швейцарию.
В Швейцарии я не хотела учиться, потому что у меня недоверие было к этой школе. И желание уехать все-таки, увидеть что-нибудь другое. И ощущение, что из Парижа, например, можно дальше подняться, больше возможностей, чем в Лозанне или в Женеве. А в Цюрихе, конечно, я не думала, потому что там на немецком. Была готова выучить русский язык, но не немецкий. Потому что русский очень душевный язык. Я дрожала, когда слушала Высоцкого, просто мне так хотелось узнать поближе. А французский люблю.
Но вы не забываете его?
Нет, но мне сложно, сейчас в спектакле мне нужно и на русском, и на французском, мне очень сложно перескакивать. У меня уже на русском выходит.
Андо сразу приковывает к себе внимание зрителя женственностью и своеобразным, мягким, застенчивым акцентом, который придает дополнительную прелесть ее актерской индивидуальности. В спектакле Миндоугаса Карбаускиса «Гедда Габлер» он даже несет серьезную смысловую нагрузку. Ее нежная, ранимая, любящая Тея и своим акцентом, и рыжеволосой гривой как бы противопоставлена холодному и враждебному миру Гедды и тех, кто ее окружает.
Андо, положа руку на сердце, вы никогда не пожалели, что именно в Россию приехали?
Я не скажу, что пожалела, но были, конечно, такие моменты, когда я задумалась, потому что действительно это останется вопросом, какие возможности у меня здесь, как иностранка с акцентом все-таки, и какие возможности были бы там. И этот вопрос остается открытым. Но верю в судьбу, что я сюда приехала не зря. Но были такие моменты, когда, тем более, когда долго не было работы или сложности какие-то. Здесь тяжело жить в Москве, и тогда уже задумываешься, а там же все легче, что я сюда.
Вот вы сами сказали об акценте. Стало быть, у вас есть какие-то комплексы в связи со своей работой в театре? Или это просто мелкая деталь, которая преодолима вполне?
Я считаю, это преодолимо в том смысле, что я всегда считала, что это не самое главное, что несет актер. И я все-таки удивилась, насколько здесь это имело значение. Я не ожидала, что у меня будут столько проблем из-за этого. Я сюда приехала, думаю, ну, позанимаюсь, да, через год я буду знать в совершенстве русский язык, и все будет как дома, да. И я помню хорошо этот день, когда я поняла, что нет, дорогая, никогда не выучишь. Никогда.
А во время учебы не было помехи, то, что вы все-таки совершенно из другого мира человек? Или вы сразу приняли эти условия жизни?
Я все, ну, как бы стараюсь принимать как есть. У меня больше возникают проблемы сейчас, когда уже время прошло, и взгляд другой уже у меня на все это. И сама Москва так изменилась, жутко изменилась, и я уже иногда не нахожу то, за чего я приехала сюда.
Надо отдать должное целеустремленности Андо. Она попала на курс Петра Наумовича Фоменко не случайно, а вполне осознанно. И даже бросила ради него в ГИК.
Я училась во ВГИКе год. Там сначала занималась русским языком, потом попала на курс Рихельгауза. И мне все нравилось, группа была хорошая, друзья. Но ощущение, что мало мы работаем, и мне хотелось пойти дальше. Я за это время успела посмотреть спектакли Петра Наумовича Фоменко и поняла, что я хочу к нему. Там на курсе, мне кажется, я была очень открытая, очень все с жаждой очень воспринимала. Трудно мне было выучить текст, и длинные тексты мне не дали, естественно. Тут было ограничение. Из-за этого в ролях. Но здесь Миндагус Карбаускас, я ему очень благодарна, что он мне предложил вот настоящую роль вот русалки Пушкина. И после него как-то меня увидели, что я могу.
Впервые я увидел Андо в спектакле Алексея Левинского «Эдип». Она играла не главные, но запоминающиеся роли «Сфинкса» и «Хора». Так что за короткий срок пребывания в Российском театре Андо уже удалось столкнуться с совершенно разными режиссерскими школами.
Я когда работаю с режиссером, я совершенно забываю о других. Я считаю, что актеру надо доверять режиссеру до конца. Но опыт других режиссеров, оно остается внутри.
Ну что вам все-таки ближе из этих вот трех или четырех направлений, так скажем, в театре?
Они мне все близки. Я получаю огромное удовольствие с Левинским, так же, как с Миндугасом, так же, как с Каменковичем. Это разные удовольствия. И все мне очень нужны.
И вы хотели бы продолжать вот так же работать в разных направлениях или все-таки сконцентрироваться на чем-то одном?
Вот это хороший вопрос, конечно. Но над этим надо подумать. До сих пор мне казалось, что очень интересно в разных направлениях работать, потому что открываются разные вещи, разные взгляды. И мне это очень интересно. Я, может быть, готова пойти только в одно направление. Это не значит, что все остальное перестает существовать. Хотя, вот если вдруг подумать, что с Левинским я не буду работать, больше это мне нет. Очень тяжело подумать.
В замечательном аудиоальбоме, изданном мастерской Фоменко, к сожалению, нет песни в исполнении Ан-Доминик Кретта. Но, надеюсь, на следующем диске она обязательно появится, потому что поет Андо просто чудесно.
Ne me parle pas lorsque vient le soir, trop intimement à voix basse même. Ne me tourne pas surtout ton mouchoir, il renferme trop le parfum que j'aime. Dis-moi tes amours, je ne t'aime pas. Le feu s'est éteint. La porte est fermée, je ne t'aime pas.
Павел Подкладов общался с российской актрисой Ан-Доминик Кретта. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Российский институт истории искусств, он же, как его до сих пор называют по старинке, Зубовский институт. Первое в России, одно из первых в мире, специальное научное искусствоведческое учреждение. Оно уникально, и, как считает Татьяна Вольцкая, роль его недооценивается.
В пышном доме графа Зубова о блаженстве, о Италии тенор пел. С румяных губ его звуки тая улетали, и за окном, шумя полозьями, пешеходами, трамваями, гаснул, как в туманном озере, Петербург незабываемый. Абажур зажегся матово в голубой овальной комнате, нежно гладя пса лохматого, предсказала мне Ахматова: «Этот вечер вы запомните». Это стихотворение Георгий Иванов написал о Российском институте истории искусств, возникшем в 1912 году по частной инициативе и на личные деньги графа Валентина Платоновича Зубова. Появление такого учреждения отвечало насущным потребностям развивающейся культуры Серебряного века, в которой изобразительное искусство занимали совершенно особенное место. Задуманный по флорентийскому образцу как научно-просветительский центр с библиотекой и искусствоведческими курсами, институт был подлинным порождением Серебряного века. Столичная культурная элита делила свое внимание между представлениями «Бродячей собаки», «Аполлоновскими средами», собраниями на башне Вячеслава Иванова и вечерами в пышном доме графа Зубова. Как проходила жизнь в этом доме, говорит искусствовед, заместитель директора по науке Российского института истории искусств Анна Некрылова.
Люди ходили на вернисажи, ходили на концерты и обсуждали театральные проблемы, поэты выступали. Ну, что там говорить, все это было театрализовано.
Не зря же тогда появился этот многознаменательный термин «жизнетворчество», потому что еще глубже не просто ведь времяпрепровождение, а как бы построение жизни по законам искусства так дошло, да?
Естественно, да. И вообще вот тема соборности, тема проникновения в искусство, и театр каждый день, и жизнь как театр, в хорошем, высоком смысле слова. И вообще Серебряный век ведь жизнеутверждающий. И потому, конечно, хотелось не только жить в этом, но и понять, в чем ты живешь. И вот граф Зубов, надо отдать ему должное, был человеком очень интересным и преданным своему делу. И он организовал в 2012 году вот этот институт истории искусств, для которого пожертвовал, можно сказать и так, свой собственный особняк на Исаакиевской площади, дом 5. Сначала он хотел бы сделать такой академию изящных искусств. И там действительно была библиотека. Мы до сих пор гордимся своей библиотекой, потому что уникальнейшее собрание европейских книг по театроведению и по изобразительному искусству. Кроме библиотеки, это были курсы, рассчитанные на любого. И это были собрания профессоров, искусствоведов, тех, кто хотел высказаться. Очень интересно, я помню, как говорила об этом Наталья Павловна Колпакова. Она ходила в поэтический семинар Николая Гумилева, который существовал при институте. Так вот, она говорила, как можно было поступить в институт. Никаких экзаменов. Единственное, что предупреждались люди, что если они хотят быть студентами института, они должны знать по меньшей мере 3-4 языка. Потому что, разумеется, искусство Германии читается на немецком языке. Значит, еще был итальянский, английский и французский, разумеется. Ну, что они знали все греческий и латынь, это как бы само собой разумелось. И, конечно, в этом институте собрался цвет тогдашней такой свободной культуры.
Из книги Ирины Адуевцевой «На берегах Сены». В огромных колонных залах черно-мраморного особняка графа Зубова на Исаакиевской площади, нетопленных и тускло освещенных, мы, щелкая от холода зубами, танцевали и веселились до упаду, до головокружения. Помню, на одном из этих балов зимой 20-го года кто-то из присутствующих долго добивался у всех, где здесь можно раздобыть вино. И на ответ, что здесь никакого вина нет и не было, недоуменно развел руками, указывая на меня. «А где же тогда эта девушка?» — клюкнула. «Ведь без вина такой веселой не будешь». Анна Некрылова продолжает.
«Но ведь у нас молодой Ихенбаум работал, молодой Тынянов. Это Адриан Петровский, который умудрялся делить себя между переводами античных авторов, Катулла он любил очень, и современным кино, которое еще было немое. Он был влюблен в него и участвовал в организации так называемых массовых действий. это был Жумунский молодой, Томашевский. То есть целая плеяда людей высокого ранга, что ли. Потом они заняли свои места, конечно. Тогда они просто были молоды, веселы, что очень важно, потому что веселье там все время было. Вот это состояние игры. Гвоздев начинал там театроведение и заложил основы театроведения. До него такой науки просто в России не было. Потом появился Игорь Глебов, который музыкальную сторону поднял. И мы до сих пор пользуемся вот этими положениями Игоря Глебова, Асафьева, Бориса, это его псевдоним, если мы хотим изучить по-настоящему музыкальное искусство. 26-й год был очень интересен тем, что совершились беспрецедентные экспедиции на русский север. Ну и так далее. Потом бедный институт переживал много раз всякие иногда и страшные страницы. Мало того, что он был расформирован, мало того, что он переименовывался много раз. И в 92-м году все-таки удалось добиться того, что институт опять свой статус приобрел, самостоятельное учреждение. Институт, к счастью, сохранил не только свое здание, не сглазить бы, и сохранил еще вот эту внутреннюю какую-то атмосферу. Эта атмосфера очень доверительная, замешанная на свободе мнений и взглядов, и в то же время опирающаяся на фундаментальные науку. То, что еще было заложено графом Зубовым и сказано в речи при открытии института, фундаментальность науки – это основа. Плюс, конечно, просветительские виды деятельности, которые могут быть. Что нас волнует? Судьба многих сегодняшних учреждений культуры, потому что далеко ходить не надо. Архив, располагавшийся в Синоде, исторический архив его уже закрыли. Наш сосед, самый-самый близкий, музей истории и религии, который только-только освоил вот эти помещения, его тоже пытаются соединить с музеем этнографии и расформировать. И мы вот в этом окружении, такой лакомый кусок, и, конечно, это опасно. Ходили уже к нам всякие представители, у которых денег не знаю сколько нулей в конце, пока мы стоим. Замечательно то, что за нами есть вот тот самый Зубов. Формально дом принадлежит ему. По всем документам, подписанным еще Аш Луначарским, дом принадлежит Зубову. Никто это не отменял. А мы наемные его рабочие, вообще-то говоря. Ну, может быть, это как-то спасет.
Может, и спасет, если на то будет Божья воля. И тогда Зубовский институт станет счастливым исключением среди многих замечательных учреждений города, потерявших в последние годы свои дома.
Татьяна Вольская рассказывала о жизни Российского института истории искусств. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете ознакомиться на сайте swobodanews.ru.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы действительно очень обеспокоены и осуждаем это нападение. Мы находимся в тесном контакте с правительством Грузии.
Россиян освободили без выкупа в результате скоординированных действий российской стороны и нигерийских силовых
структур. «Трансгаз» совершил последний платеж. Беларусь расплатилась по долгам.
Подготовка к зиме, начало учебного года – это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор – в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.